Славим Тебя, Господь, за благо, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты наш жил, нас наполнял, Сыне Себя мог
Нам нужно, чтобы семя женщины, Христос, не только сокрушил древнего змея на кресте. Нам нужно, чтобы сегодня, в наших переживаниях, Он сокрушил его в нашем собственном существе.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в нашей студии рядом со мной Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Дмитрий, сегодня мы переходим к первой программе, которая будет посвящена самому первому благовестию, которое мы видим в Библии. Это благовестие в Бытие, 3 главе, 15 стихе. Не могли бы вы сказать нам, что это за первое благовестие в Библии?
Чтобы перейти к первому благовестию, давайте вернемся к истории падения человека. Бог, поставив человека между двух деревьев, между деревом жизни и деревом познания добра и зла, дал очень и очень серьезное предостережение человеку. Он сказал, что если человек будет невнимателен в том, что он ест, если он вкусит плод от древа познания добра и зла, он умрет. Наказание было очень серьезным. Однако человек ослушался Бога. Женщина, по ее собственным словам, была обманута змеем. Она вкусила плод с дерева познания добра и зла сама и также дала его Адаму. В результате мы видим падшее человечество. Мужчина и женщина пали. Совершив этот проступок, они осознали, что их неминуемо ждет наказание. Поэтому они пытались спрятаться, они даже пытались покрыть свою наготу в глазах Бога. Но Бог пришел с вопросом к человеку. «Адам, где ты?» – обратился он к человеку. Разумеется, Бог знал, где находится человек, но он хотел, чтобы и человек задумался о своем состоянии. Адам и Ева предстали перед Богом, ожидая смерти, ожидая наказания. И со страхом и трепетом они начали рассказывать о том, что произошло с ними. Праведный Бог неизбежно должен был осудить их на смерть. Однако Бог вместо приговора начал благовествовать им. Да-да, действительно, Бог выступил в качестве благовестника. Бог – это первый благовестник, и он обратился в 3 главе книги «Бытия» не со словами о наказании, не со словами о приговоре, он обратился к человеку со словами «благой вести». И эта благая весть заключалась в том, что через женщину, обманутую змеем, родится семя. Семя, которое сокрушит голову змея, и которое змей, в свою очередь, поразит в пету. Бог был верен своему замыслу. Мы уже много раз говорили в течение нашего жизнеизучения, что у Бога был вечный замысел в отношении человека, и даже падение человека не смогло изменить этот замысел. Поэтому Бог решил не уничтожать мужчину и женщину, а спасти их. Он возвестил им благую весть о семени, которое придет через женщину и сокрушит голову змея. И реакция Адама была самой, что ни на есть, положительной. В 15 стихе он услышал благовестие. В 20 стихе он назвал свою жену Евой, то есть живой. Таков результат славного благовестия, которое проповедовал любящий Бог первой паре падших людей. Об этой благой вести мы и читаем в 3 главе 15 стихе.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте обратимся к нашему сегодняшнему жизнеизучению бытия с Уитнес Ли.
Here in Genesis 3:15 you have the first verse in the whole Bible.
Бытие 3:15 – это первый стих в Библии, в котором показана благая весть для падшего человечества. Это благовестие было проповедано самим Богом. В Божьем благовестии сначала говорится о змее. Если мы рассмотрим всю Библию в целом, мы увидим, что в ней показан змей. Когда мы подходим к последней книге Библии, она отсылает нас назад, к древнему змею. Об этом говорится и в 12 и в 20 главах Откровения. В этих двух главах говорится, что у сатаны есть имя. Это имя – древний змей. Кто этот древний змей? Нужно вернуться к самому началу. В самом начале мы видим змея. Я просто показываю вам небольшую картину. Это семя развивается в последующих книгах Библии. Вам нужно увидеть змея в 3 главе Бытия, и вам также нужно увидеть змея в 3 главе Евангелия от Иоанна. Многие христиане увидели, что в Евангелии от Иоанна 3:16 говорится о вечной жизни. Но очень немногие увидели, что в 14 стихе той же главы, всего за 2 стиха до 16-го, говорится о змее. Сегодня нам всем нужно увидеть, что если мы хотим понять вечную жизнь, нам нужно понимать, что такое змей. Змей показан не только в Бытии и не только в Евангелии от Иоанна. Змей полностью изобличен в последней книге Библии, в Откровении. Там змей раскрыт во всей полноте. Если вы будете читать Библию, вы увидите, что у Бога на протяжении всех поколений была цель не только обрести тело для Его Сына, Христа, которое бы выражало Его, но и уничтожить змея. Правильно? Читая Библию, вы видите Божье намерение в Его работе – уничтожить змея.
Дмитрий, в этих сообщениях мы видим два основных положения – змей и семя жены. Я хотел бы задать вам вопрос о Божьем намерении и Божьей цели. С положительной стороны, как мы знаем, Бог хочет обрести тело для своего сына. Но, как мы увидели, у Бога есть и цель, касающаяся отрицательной стороны. И эта цель состоит в том, чтобы уничтожить его врага. Что вы можете сказать о цели Бога, которая касается отрицательной стороны?
Я хотел бы сказать, что каждый раз, когда мы касаемся Библии, наш разум должен быть очень и очень трезвым. У нас не должно быть нездорового интереса при чтении Писания. Особенно у нас не должно быть нездорового интереса к таким вопросам, как сатана, дьявол, Божий враг. Однако Писание действительно говорит, что во Вселенной существует что-то отрицательное. И что Бог собирается сделать что-то по этому поводу. Поэтому мы должны обратить внимание на этот аспект Божьей цели. Мы можем назвать его аспектом Божьей цели с отрицательной стороны. Обратите внимание на порядок в 1 главе Бытия, 26 стихе. Вначале там говорится о положительном аспекте, о том, что человек получает образ и подобие Бога, для того, чтобы он мог выражать Бога. Это положительный аспект. И мы видим, что он осуществляется благодаря тому, что человек принимает Христа, человек наполняется Христом, человек принимает Христа как свою жизнь. Далее в 26 стихе говорится, что есть и другая сторона у Божьей цели, можно сказать, отрицательная сторона. Она связана с существованием Божьего врага. Мы должны признать тот печальный факт, что во Вселенной у Бога есть враг, который мешает ему исполнить положительную сторону своего намерения. И Бог должен с этим что-то сделать. Бог хочет покончить с этим врагом через человека. Поэтому в 1 главе 26 стихе Бог наделил человека своим владычеством, своей властью. Один этот стих уже является иллюстрацией двойной цели Бога. И эта двойная цель была осуществлена на кресте. С одной стороны, крест Христа уничтожил все отрицательное во Вселенной. С другой стороны, крест Христа высвободил божественную жизнь и божественную славу для произведения Церкви. На протяжении всего Писания, когда Бог говорит о своем замысле, Он говорит в первую очередь, в основном, о положительной стороне своего замысла. Ему нужен человек, который бы принимал его, который бы наполнялся им и который бы выражал его в этой вселенной. Но с другой стороны, мы видим, что чем больше мы стоим за положительный Божий замысел, чем больше мы уделяем внимание положительному Божьему замыслу, тем больше нас волнует существование этого злого начала, которое противостоит Богу, которое мешает Богу исполнить его замысел. И это заставляет нас быть еще больше едиными с Господом, еще больше переживать Его, знать Его, чтобы исполнить Его замысел в полноте.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем наш следующий фрагмент из жизни изучения бытия.
Where is the serpent? This serpent in the garden through the fall of man has injected himself into mankind.
Где сейчас находится змей? В Эдемском саду посредством падения человека змей ввел себя в человека. Где сегодня этот змей? Змей находится в человеке. И если вы будете откровенны, вы скажете: «Он в моей плоти». Змей находится прямо в человеке. До падения человека змей находился вне человека. Но после падения этот коварный, хитрый змей вошел в человека. Представьте себе, однажды в 16 главе Евангелия от Матфея Господь Иисус спросил учеников: «А кем вы меня считаете?» Ведущий среди них, все мы знаем, кто был этот ведущий брат, Петр, сразу же ответил: «Ты Христос, Сын живого Бога». Замечательно. Представляете, какой ответ? Но буквально сразу после этого Господь Иисус упрекнул Петра и сказал ему: «Сатана!» Представляете, всего минуту назад он был святым Петром, а через минуту он стал сатаной. Если бы я присутствовал при этом, я бы спросил у Господа Иисуса, где он увидел сатану. «Вот я, Андрей, а это мой брат Петр. Где же сатана?» Господь Иисус, скорее всего, ответил бы: «Сатана здесь, прямо в нем, в Петре». Скажите мне, когда вы говорите подобным образом, думаю, вы знаете, каким образом, знаете, кто вы? Когда вы разговариваете со своей дорогой женой подобным образом, знаете, кто вы? Когда вы делаете что-то подобным образом, кто вы? Представьте, что к вам пришел Господь Иисус и назвал вас сатаной. Но где сатана? Сатана сегодня находится в падшем человечестве. Мы все должны быть настороже. Сатана, растливший и разрушивший первое поколение человечества, сегодня находится в нас. Он внутри человечества. Поскольку сатана ввел себя в человечество, человек в глазах Бога стал змеем. Вы считаете себя человеком. Я также считаю себя человеком. Но в глазах Бога все падшие люди – это змеи. Послушайте, какие слова записаны в Библии. «Отродье гадюк». Что это означает? Иоанн Креститель назвал религиозных людей отродьем гадюк. Вы считаете себя религиозным человеком. Вы очень религиозны, но при этом вы не понимаете, что вы отродье гадюк. Позднее пришел Господь Иисус. Он также назвал их отродьем гадюк. Более того, в 13 главе Евангелия от Матфея, в притче о сеятеле, Господь говорит о сыновьях лукавого. Кто такой лукавый? Это змей, сатана лукавый. Есть лукавый, а все его последователи — это его сыновья. Мы должны понять, что они не усыновленные сыновья сатаны, они сыновья, рожденные от сатаны. Поэтому в Евангелии от Иоанна 8:44 Господь Иисус сказал фарисеям, что их отец – дьявол, потому что в них есть жизнь дьявола и природа дьявола. Вы родились от своего отца, теперь у вас есть жизнь и природа вашего отца. Вот почему в первом послании Иоанна 3:10 говорится о том, что все, кто совершает грех, являются детьми дьявола. Это совершенно ясно. Кто осмелится спорить с этим?
Дмитрий, в этом отрывке Уитнес Ли пролил яркий свет на змея. Теперь совершенно ясно, что змей – это сатана. Но вопрос, который понять гораздо сложнее, это где находится этот змей сейчас? Но если я правильно понял, нам не нужно далеко уходить, чтобы найти его. Не так ли?
Да, он действительно недалеко. Но вначале я хотел бы сказать нашим слушателям, что мы ни в коем случае не ставим под сомнение объективное существование Божьего врага. К сожалению, враг Божий, сатана, существует объективно в этой вселенной, совершенно независимо от человека. Вместе с тем, мы видим из Откровения Писания, что субъективно он также находится внутри падшего человечества. К нашему сожалению, этот факт очень часто игнорируется многими богословами и исследователями Библии в угоду тем или иным учениям и доктринальным представлениям. Если мы непредвзято посмотрим на свое собственное состояние, если мы посмотрим на то откровение, которое Бог показывает нам в Писании, мы будем вынуждены признать, что сатана существует не только объективно, но и субъективно внутри каждого потомка Адама. В Адаме сатана вошел в человека. Сегодня он живет в каждом падшем человеке. Мы должны серьезно отнестись к словам Господа, когда Он называет людей отродьем гадюк. Он говорит это не о каких-то очень плохих людях, недостойных людях. Он называет отродьем гадюк религиозных людей, людей, которые стремились угодить Богу в своей жизни, которые старались сделать добро. В первом послании Иоанна грешники называются детьми дьявола. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе 44 стихе, Господь Иисус говорит очень резкое слово. Он говорит: «Ваш отец – дьявол». То же самое говорил его предшественник Иоанн Креститель. Он называл отродьем гадюк людей. Посмотрите на то, что Господь говорит в 16 главе Евангелия от Матфея. Он обращается к своему ученику, к Петру, и он называет его сатаной. В 7 главе послания к римлянам Павел пишет о грехе как о чем-то живом, как о некой личности, существующей внутри человека, личности, которая может контролировать человека, которая управляет им, царствует внутри него. Фактически это воплощение или олицетворение сатаны с его жизнью и природой внутри падшего человека. В 3 главе Евангелия от Иоанна мы видим Никодима, человека хорошего, праведного, старающегося угождать Богу. Но Господь говорит, что в глазах Бога даже такой человек является змеем. Если мы внимательно посмотрим на все эти стихи, и если мы непредвзято посмотрим на самих себя, мы вынуждены будем признать, что наше тело, которое было сотворено Богом хорошим, но которое было испорчено и растлено из-за падения и стало плотью, сегодня является жилищем греха, жилищем самого сатаны, который субъективно представлен в нашей плоти. В этой плоти мы просто змеи, мы отродье гадюк, мы дети дьявола. Сатана является нашим отцом. Поэтому нам нужно, чтобы семя женщины, Христос, не только сокрушил древнего змея на кресте, нам нужно, чтобы сегодня в наших переживаниях он сокрушил его в нашем собственном существе. 2000 лет назад Господь сокрушил змея на кресте, и сегодня через Духа он применяет эту славную победу каждой части нашего существа.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитна Сли и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
Now, let us see who is the woman. Well, it's silly to see that the woman in Genesis 3:15, firstly, no doubt.
Теперь давайте посмотрим, кто такая женщина. Нетрудно увидеть, что женщиной в Бытии 3:15, во-первых, была Ева. Во-вторых, все ортодоксальные исследователи Библии соглашаются, что женщиной в Бытии 3:15 была также мать Господа Иисуса, Дева Мария, потому что семенем жены был Господь Иисус. Господь Иисус родился не от мужчины, а от девы, от женщины. Именно поэтому Он назван семенем жены. Но обратите внимание, женщина, пророчество о которой мы видим в Бытии 3:15, имеет тройное значение. Это не только Ева, не только Мария, но и женщина, показанная в 12 главе Откровения. В Откровении, в 12 главе, мы видим, что женщина, показанная там, это нечто вселенское, нечто совокупное, потому что на голове у нее 12 звезд, под ее ногами луна, а все ее тело облечено в солнце. Это нечто вселенское. Лучший способ истолковывать что-либо в Библии – это искать толкование в других отрывках Святого Слова. Ту же самую картину мы видим во сне Иосифа. Иосиф увидел сон. Во сне он увидел солнце, луну и 12 звезд. Этот сон, это видение практически полностью соответствует этому знамению. В этом сне, в принципе, вы видите то же самое. Солнце, луна и звезды представляют всех Божьих людей. Если мы посмотрим на всю Библию, мы увидим, что всех людей в Библии можно разделить на три категории. Во-первых, это патриархи. Во-вторых, Израиль. И в-третьих, это церковь. В Откровении, в 12 главе, символом патриархов служат звезды. Звезды обозначают патриархов. Символом Израиля является луна, находящаяся под ее ногами, потому что время Израиля является прообразом ночи. Но когда пришел Господь Иисус, взошло солнце. Тогда появилась церковь. В каком-то смысле церковь существует в дневное время, поэтому символом церкви служит солнце. Теперь вы видите, что эта женщина составлена из патриархов, Израиля и всех людей в церкви. Кто это? Это народ Божий. Все люди, начиная с Адама, Авеля, Авраама и всех ветхозаветных святых, и заканчивая всеми новозаветными верующими, включая нас с вами, включены в эту женщину. Представляете?
Дмитрий, в этом последнем отрывке мы увидели небольшое видение интересной женщины, которая сначала показана в Бытии, а затем появляется в разных частях Писания. Я думаю, что это положение нуждается в дополнительном объяснении. И мы рассмотрим его в дальнейших программах, но не могли бы вы сказать нам немного об этой вселенской женщине сейчас?
В Бытии 3:15 говорится о семени женщины. И сегодня будет достаточно, я думаю, если мы скажем, что этой женщиной является не только Ева и даже не только Мария, мать Господа Иисуса, но также вселенская женщина в 12 главе книги Откровения. Если мы посмотрим на эту яркую вселенскую женщину в 12 главе книги Откровения, мы увидим, что она обозначает не отдельную личность, она обозначает нечто совокупное, она обозначает сумму всех Божьих людей, живших на протяжении многих поколений. На это указывают солнце, луна и 12 звезд, в которые она облечена. Уитнес Ли говорил об этом в своем общении. Эта женщина рождает младенца мужского пола. Мы будем говорить о младенце мужского пола подробнее в наших последующих программах. Сегодня я хотел бы сказать, что Младенец мужского пола в 12 главе Откровения – это не Христос как отдельная личность, это победители, то есть более сильная часть внутри Божьего народа. Это те, кто как раз исполняет Божий замысел и в отношении положительной стороны этого замысла, и в отношении отрицательной стороны этого замысла. Итак, сегодня будет достаточно, если мы увидим, что женщина – это совокупная женщина, которая производит победителей, тех людей, которые исполнят суд над змеем, которые будут применять победу, одержанную Господом Иисусом, настоящим семенем женщины на Голгофском кресте. Мы рассмотрим эти вопросы подробнее в наших следующих программах, так что, пожалуйста, не пропустите эти программы, и я думаю, Господь ответит на все наши вопросы в связи и с женщиной, и с победителями, с ребенком мужского пола.
Благодарю вас, Дмитрий. Я присоединяюсь к вам и призываю наших слушателей продолжать слушать наши программы. Я уверен, что они не будут разочарованы.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.